События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 21 ноября. Сегодня годовщина трагедии в Золитуде. Государственные должностные лица возлагают цветы в память об этой трагедии, и мы поговорим с адвокатом потерпевших, который подключится к нам прямо от того места, где находится временный мемориал.
Депутаты сегодня не согласились, чтобы государственный контроль проводил ревизии в парламенте. Были дебаты на эту тему. Этот вопрос вообще считают достаточно неоднозначным. Но сегодня попытаемся разобраться, собственно, почему депутаты этого не хотят и как это вообще будет влиять на открытость расходов парламента.
Депутаты Сейма в третьем чтении поддержали европейскую директиву, которая позволяет навести порядок с прибытием высококвалифицированных работников из третьих стран. Как это повлияет на рынок труда Латвии, обсудим с экспертом.
Ну а затем поговорим о том, что Сейм требует у правительства немедленно принять решение об изменении границ Адыжского и Ропышского краев. И с этим требованием парламент выступил буквально через день после того, как Кабинет министров принял решение границы не менять. Почему такая ситуация возникла, попытаемся выяснить.
Суд Сатурсме решил, что решение Рижского самоуправления, принятое ранее, о том, что при поступлении в первый класс дается приоритет детям, которым исполняется в этом году 7 лет, не нарушает прав и законов. И о том, насколько эта норма соответствует ожиданиям родителей, мы обсудим в нашем эфире.
Ну, а затем поговорим о Rail Baltica, но уже немножко в другом ключе. Дело в том, что уже на следующей неделе выйдет документальный детектив Rail Baltica, как бы это ни звучало. Но, собственно, подробнее также сегодня в нашей программе. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с главной темы сегодняшнего дня. Сегодня годовщина трагедии в Золитуде. 11 лет назад рухнул Юрмак Максима. И сегодня туда приехали все высшие государственные лица Латвии возложить цветы в память о погибших в этой трагедии.
В результате этой трагедии погибли 54 человека, а десятки людей получили ранения. Это самая большая катастрофа в Латвии со времени восстановления независимости нашей страны. Жертвы Золитудской трагедии обжаловали в кассационном порядке в Сенате Верховного суда приговоры, по которым был признан виновным только один человек, инженер Ивар Сергец. Сегодня в память о жертвах этой трагедии проходит мероприятие памятное как раз на том самом месте. С нами сейчас на видеосвязи из Золитуды адвокат, представляющий интересы потерпевших, Евгения Твериновича Бора. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, ну первое, о чем хотелось бы у вас спросить, прошло 11 лет, и вы сейчас вот находитесь на том месте. Какие сегодня у вас мысли и ощущения?
Ну, ощущения у потерпевших однозначно отсутствие справедливости в этом деле. Прошло 11 лет, действительно, но, к сожалению, еще до сих пор нету решения суда, справедливого решения, которое очень ждет, ждут все потерпевшие в этом деле. И, конечно, существует надежда на то, что дело сейчас находится в Верховном суде, и мы буквально пару дней назад получили с Верховного суда оповещение о том, что дело будет рассматриваться в письменной форме 19 декабря этого года. И закралась надежда на то, что, может быть, все-таки Верховный суд в рамках своей компетенции вынесет те решения, которые могут устроить потерпевших. А именно, возможно, отдаст на доработку материалы дела в окружной суд.
И вы ожидаете, что это может произойти? То есть, условно говоря, вот с декабрьскими слушаниями у вас возникли определенные надежды, которых раньше как-то уже и не было, да?
Да, именно так. Все-таки потерпевшие надеются на Верховный суд. Как бы это крайняя инстанция в судебной системе Латвии. И, конечно же, эта надежда есть. И, конечно, в первую очередь, самое главное – это вопрос справедливости. Потому что, по мнению потерпевших, справедливости в этом деле, справедливость пока в этом деле не достигнута. В первую очередь это касается того, что виновным признан только один обвиняемый, да, хотя мы понимаем, что процесс строительства – это многоступенчатый, долгий, сложный процесс также и согласований, и не может быть вина одного человека, которая привела к такой трагедии, в результате которой погибло 54 человека. Ну и второй момент, это, конечно, размер компенсаций, да, которые были обозначены в решении окружного суда, с которыми также потерпевшие многие не согласны и оспаривают это в кассационной инстанции.
Потерпевшие считают, что виновными должны быть признаны все те люди, которые сидели на скамье подсудимых?
Ну, скажем так, разнится мнение непосредственно у потерпевших, да, все ли это лица должны понести ответственность или большая их часть, да. Очень многие действительно считают, что все были привлечены к ответственности в прокуратуре обоснованно, и поэтому как бы решение должно было касаться тоже их. Ну, конечно же, у нас всегда открыт был вопрос во время всех заседаний на протяжении всех 10 лет, пока длилось это судебное заседание, о том, что к ответственности должны были быть привлечены также монтажники, да, которые металлические конструкции непосредственно монтировали. Но у прокуратуры, у полиции было другое мнение на этот счет, и поэтому эти лица даже не фигурировали в уголовном деле.
Спасибо вам большое, Евгения, что подключились к нашему эфиру. Всего доброго вам.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Адвокат, представляющий интересы потерпевших, Евгения Твергиновича Боры, была с нами на видеосвязи. Она как раз находится в Золитуде, где 11 лет назад обрушилась крыша супермаркета «Максима». И, как мы слышали только что, есть надежда на Верховный суд, есть надежда, что все-таки справедливость восторжествует, потому что решение суда, согласно которому виновным признан только один человек, потерпевшие считают его несправедливым.
Ну, сегодня в том месте, где рухнул магазин, 17:43, запланировано памятное мероприятие. Именно в этот час магазин обрушился, и родственники жертв трагедии соберутся, чтобы почтить их память. В мероприятии также примут участие представители государственной пожарно-спасательной службы, чтобы упомянуть погибших коллег, которые спасали тех, кто пострадал в этой трагедии.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Депутаты Сейма сегодня в окончательном чтении решили не поддерживать предложение депутатов от прогрессивных о наделении госконтроля полномочиями проводить ревизии в парламенте. Дело в том, что в настоящее время закон предусматривает, что государственный контроль не проводит ревизию в Сейме. И вот как раз по этому поводу были дискуссии, потому что, ну, прогрессивные, например, считают, что нельзя Сейм как бы ставить выше других учреждений. Сегодня депутат Скайдрита Абрама утверждала, что Сейм как раз-таки, ну, не должен стоять выше других учреждений публичного управления. И при предложенных изменениях в законе государственный контроль не будет обязан проверять расходы Сейма каждый год, но было бы полезно это делать, ну, хотя бы периодически. Давайте послушаем, что она сегодня сказала на заседании.
Почему необходимо такое исключение? Коллеги, разве мы здесь не являемся частью одной и той же системы государственного управления? Разве мы не слуги народа, которые не должны быть выше других институтов? Я призываю вас поддержать это предложение. Я призываю вас быть едиными во всей этой системе государственного управления, а также дать нам, всем членам парламента, возможность периодически выяснять, какие расходы были неэффективными и на чем мы могли бы еще сэкономить в рамках всей этой системы бюджетной экономии, благодаря ценным рекомендациям государственного контроля.
Ну, а, собственно, что думает по этому поводу сам госконтроль? Мы уже рассказывали, государственные контролеры Эдгар Скорчагинс считают, что ситуация достаточно неоднозначная. Дело в том, что здесь может возникнуть конфликт интересов, поскольку государственного контролера избирает Сейм. Ну и, соответственно, конфликт интересов как будто бы вот может в этой ситуации возникнуть. И давайте послушаем комментарий Эдгара Скорчагинса, который он давал еще в интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1.
Именно Сейм назначает государственного аудитора, который назначает членов государственного аудиторского совета. Следовательно, это приведет к тому, что Сейм сам назначит аудиторов. Это деликатная ситуация, и это один из рисков, на которые мы указываем. С другой стороны, чем отличается Сейм? У Сейма также есть бюджетные расходы, публичные расходы, причем значительные расходы. Поэтому эти вопросы, как говорится, необходимо взвесить и принять решение.
Это Эдгар Скорчагинс, госконтролер, и его точка зрения. А с нами сейчас на прямой телефонной связи директор общества за открытость Делна Инесса Тауриня. Здравствуйте.
Лавакар.
Здравствуйте.
Инесса, ну как вам кажется, все-таки необходимость проводить ревизию в Сейме против возможного риска конфликта интересов? Вот вы все-таки к какой позиции больше склоняетесь?
Un arī šis risks ir vadāms, kur nu, ir attiecīgi daži lēmumi, ja saimnes deputātā uzskata, ir jāpieņem, lai tur novērstu visus iespējamos risks. Bet tikpat labi, jo mēs varam teikt, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas varbūt tur arī kaut ko nedrīkst darīt attiecībā par deputātiem vai ministriem, tikai tāpēc, ka viņu priekšnieku apstiprina amatā šie lēmumi pieņēmēji.
А скажите, с вами связывались как-то вот представители Сейма, когда обсуждалась эта тема? Возможно, есть какая-то вот дискуссия по поводу того, как этот процесс лучше всего наиболее прозрачно организовать?
Mēs paši esam runājuši ar Saimu un arī jau pirms vairākiem gadiem mudinājuši Saimas deputātus pieņemt šo lēmumu. Un tas, protams, nu, šīs dienas balsojums vai lielā atturēšanās ir pārsteigums arī mums, kāpēc tad saimnes deputāti nebija gatavi atbalstot šo lēmumu. Bet nu, tas, ko mēs redzam, ir, ka nu, jā, mums pašiem ir pašiem vairāk jāklauvē pie saimnes deputāti durviem, tādas elementāras lietas jāskaidro, jo, nu, kā norādīja Mieriņas kundze, komisijas sēdē, viss ir skaidrs, lēmums ir atbalstāms, bet šodien balsoja atturoties.
Ну вот это как раз интересная история, потому что в комиссии изначально предложение было поддержано, но, как вам кажется, какой-то сигнал вот сегодняшнее голосование в Сейме дает обществу, потому что получается, что депутаты, ну, не готовы, чтобы парламентские расходы подвергались ревизии. Ну вот что общество из этого может извлечь, какой вывод?
Nu, tieši kā jūs arī sakāt, tieši tā, šis ir skaidrs signāls, ka saimnes deputāti nav gatavi saimnes budžeta revīzijai, tātad viņu pašu tēriņu revīzijai, un arī šis te lielais, tik liels atturējušos deputātu skaits 49 nav redzēts ļoti sen. Nu, tas vienīgi parāda, ka viņiem ir bail, varbūt bail pieņemt šo lēmumu un arī atrast kaut kādus citus argumentus, kāpēc to nepieņemt un nebalsot par. Un tātad viņi arī negrib balsot pret, jo tad viņi skaidri pateiks, ka viņi taču ir pret. Nu, šie ir tāda, protams, nu, vājuma izrādīšana, jo arī debats nekad nenotika, un tad jautājums ir, nu, kas tad ir tajā deputāta pozīcija, vai tiešām viņi redz, ka ir vēl daži riski jānovērš, kā mēs sākumā šīs sarunas runājām par valsts kontrolas neatkarību un novērst tos iespējamos interešu konfliktu riskus arī no saimnes puses, bet nu, tas, protams, jā, nav labs signāls un pozitīvs. Taču viena lieta vēl vēlos uzsvērt, Dāmu šo iniciatīvu mana balsts iesniedz uz 12 gadiem. Sešus gadus tā gulēja atvilknē. Sešus gadus piedodiet tā vāca pārakstus, 18. gadā to iesniedza Saimā, un tagad sešus gadus diezgan gulēja atvilknē šis priekšlikums kaut kur Saimā. Un tiešām, nu, tādā ziņā ir, protams, atzinīgi vērtējams, ka diskusijas ir sākušās un tik tālu jau šis priekšlikums ir ticis. cerams, ka tur vēl ir iespējas tam atgriezties un deputātiem izdiskutēt un noskaidrot.
Mm-hmm. Paldies jums liels par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Jā, paldies.
Спасибо.
Инесса Тауриня, директор общества «За открытость Делна», сказала, что, ну вот относительно тех самых возможных рисков конфликта интересов, она сказала, что риск минимальный, и его вообще можно устранить, приняв несколько решений в парламенте. Но в таком случае, по ее логике, по логике, депутатов Сейма, тогда и у КНАБа может возникнуть конфликт интересов, когда он проводит какие-то процессуальные действия в отношении депутатов. Но вообще для общества Делна сегодняшнее решение Сейма стало сюрпризом. И особенно тот факт, что ранее оно уже было поддержано в ответственной комиссии парламента. И тогда спикер Сейма Дайга Мериня сказала, что решение Сейм коалиция поддержит. Но сегодня сюрприз. 47 воздержавшихся. И по мнению Инесса 49 воздержавшихся. И по мнению Инессы Таурини это очень много. Это показывает, это дает определенный сигнал обществу. Во-первых, это показывает, что депутаты и против не голосуют, ну, чтобы не голосовать против. Но при этом воздерживаются. Но, тем не менее, она считает, что дискуссия на эту тему еще будет. Кроме того, общество «За открытость» Делна инициативу как раз по этому вопросу публиковала еще и на Манабалс.лв. То есть сейчас можно получить какое-то продолжение этой истории.
Да, такая действительно интересная оценка со стороны вот эксперта, который, собственно, за открытость общества выступает, и давно, в общем, они эти меры предлагают. Будем надеяться, что это не последнее слово в этой истории, потому что, конечно, довольно странно, что какой-то один орган власти полностью избегает оценки его трат, даже в нынешней ситуации. Какое-то решение должно быть найдено. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Сейм в окончательном чтении поддержала директиву Европейского Союза, поправки к закону о поддержке безработных лиц, призванные как раз вот эту директиву принять. Речь идет о высококвалифицированных работников из третьих стран. То есть эта директива определяет условия, при которых граждане третьих стран и члены их семей могут въезжать и оставаться на территории государств-членов ЕС более 3 месяцев с целью высококвалифицированного трудоустройства. Речь идет о так называемой синей карте. Еще в 2009 году Европейский Союз принял директиву, которая устанавливает условия въезда и пребывания граждан третьих стран в ЕС с целью получения высококвалифицированной работы. И в рамках этой инициативы была создана программа «Голубая карта» или «Синяя карта», как ее называют. Программа, как раз, которая предназначена для привлечения талантливых и высококвалифицированных иностранных работников.
Ну, вопрос привлечения квалифицированной миграции рабочей силы сейчас очень часто и интенсивно обсуждается в Латвии. Обсуждаем сейчас его мы в этом эфире с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгрисом Ростовскисом. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как вы оцениваете вот этот вот законопроект, который сегодня в третьем чтении принял Сейм, как он повлияет на, собственно, вот потребность Латвии в высококвалифицированных рабочих кадрах? Насколько он поможет или никак не повлияет? Как вы это могли бы оценить?
Ну, наша, я извиняюсь, немножко охрипший голос, немножко такая погода. Да, наша позиция все время такова, что мы считаем, что было бы хорошо, если бизнес мог очень легко привлечь рабочую силу разных уровней. Ну, и если как только кто-то теряет работу, чтобы он выезжал из страны, это опять-таки вопрос этого самого security, да. И еще мы, если так отзовусь, у нас, как мы члены Eurochambers, там тоже вот эти все опросы. Сейчас, все предприниматели Европы говорят, что основная вообще проблема – это рабочая сила и качество рабочей силы. Так что мы за то, что, в принципе, максимально легко можно было привлекать рабочую силу, чтобы это было максимально мало бюрократически и тому подобное. Это разные рода рабочая сила. Но как только человек теряет работу, чтобы он выезжал туда, откуда он приехал.
А если сейчас у вас примерно какие-то предположения, может быть, до этого были дискуссии, ну, например, в таких-то и таких-то третьих странах есть много высококвалифицированных кадров в какой-то определенной сфере, и вот не хватало как раз регулирования. Может быть, вы могли бы привести некоторые примеры, которые ну, могли бы быть реализованы вот сейчас при помощи этого закона?
Ну, кстати, вот такой пример, он мы сейчас в этом фабрике мысли у нас мы создали год назад, Лавтер называется, и у нас идет сейчас, там у нас две конференции были по эти четыре модели развития, и в Латвии была конференция по развитию Риги, но сейчас у нас идет два ресерча, два исследования, одно по бюрократии и одно по, значит, мы смотрим о развитии Литвы, потому что последние 10 лет мы видим, что Литва развивалась очень хорошо. И, ну, это еще эта работа не закончена, да, этот research, он будет где-то в конце декабря. Ну, предварительно мы видим, что и там у нас эти, которые научные сотрудники из Литвы тоже, и одно дело, они очень удачно в свое время привлекли айтишников из Беларуси и Украины. И видим, что там сразу был бум в этой отрасли, да. И то, что вот уже исходит из этого исследования и research, что мы должны быть, ну, как бы более, как бы так, риск-тейкер, это, ну, взять больше риска, да, ну, что мы, если хотим двигаться вперед, нам надо больше так взять риск, его, конечно, управлять, этот риск, но мы должны вот какие-то ситуации использовать. Помните, когда было там в Белоруссии были эти все там
протесты,
так,
да,
после выборов были эти ситуации, да, и оттуда уезжали многие, скажем так, из этой сферы, да, и многие из них сели в этой самой в Литве. И тоже было с Украиной, когда этот Майдан был, и там тоже многие выезжали, да, и Литва их и взяла, да, и там в этой отрасли сразу появился бум, да. Этот пример просто показывает, что, ну, надо, когда эти возможности появляются, надо их очень хорошо использовать, конечно, управляя риском, потому что, я говорю, у нас такая позиция, как пока человек работает, все нормально, как заканчивается работа, чтобы он как бы так, ну, не создавал проблемы для общества, он тогда уезжает обратно.
Да, но вы говорите о таких чрезвычайных обстоятельствах, там революция в Беларуси или, например, Майдан в Украине, тоже почти революция, когда властям надо было бы отреагировать более как-то быстро. Это одно дело, но все-таки мы сейчас говорим о другом, может быть, более системном подходе. Если взять вот в целом географию, не знаю, мира, Европы, Азии, на какие страны смотрите вы с надеждой наибольшей? Откуда могла бы квалифицированная рабочая сила приезжать в Латвию на системном уровне? Из каких стран мы могли бы ее привлекать, чтобы она приезжала, какое-то время работала, а потом, возможно, возвращалась назад?
Посмотрите, я отзовусь на моего коллега Юра Чамберса с ее торгово-промышленной палаты Финляндии. Он говорит, как, если вы хотите сравнить конкурентоспособность стран, посмотрите, сколько на одного человека есть частные инвестиции, да. Рабочая сила приезжает, и хорошо квалифицированная, и другая, когда есть там рабочие места, и хорошо квалифицированные приезжают тогда, когда есть там рабочие места, чтобы можно было хорошо заработать. Чтобы эта цепочка начала двигаться, да, это есть вопрос о инвестициях, да, и тогда, когда инвестор заходит, да, он что-то там, не знаю, фабрику какую-то строит или что-то такое, и ему сразу возникает вопрос рабочей силы. И тогда есть только вопрос, ну, какие эти бюрократические уровни, этих наших служб, да. Если они таковы, как мы говорим, что это можно делать быстро, да, тогда это все происходит. Инвестиции и потом сразу рабочая сила, да. Ну, и еще одна очень большая возможность, которую мы не используем. У нас в Латвии на данный момент порядка где-то 12-14 тысяч студентов из где-то 70 стран. И тут вопрос, как мы с ними работаем, да, потому что это студенты, которые реально тут живут, учатся, платят. они уже, ну, как бы так, своим образом интегрировались в общество, они тут живут, они тут привыкли. И просто есть вопрос, как, ну, с ними работать, чтобы какая-то часть, и, наверное, было бы хорошо для нас, самая такая лучшая часть даже осталась, да, или создавали бизнес, или работали, потому что они все, когда они уже учатся в высшем образовании, там высшее образование, то есть, ну, как бы то общество, которое мы хотим, высоко квалифицированное, и там по разным этим, ну, направлениям, и там есть инженеры, и медики, и предприниматели, и тому подобное, да. Так что просто это есть вопрос о использовании этих возможностей, да, или какие-то, ну, я говорю, инвестиции, студенты и какие-то ситуации кризисные, которые надо просто использовать. Ну, это главный подход, что мы должны понять, что, ну, нам надо развивать экономику, и развитие экономики, кстати, основа и нашей безопасности.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий, и выздоравливайте.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами, говорили о привлечении высококвалифицированной рабочей силы из третьих стран. Ну а теперь идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Очень интересная ситуация возникла на этой неделе, когда решение Кабинета министров буквально противоречит мнению парламента. Дело в том, что Кабинет министров во вторник принял решение, согласно которому границы Адажского и Ропышского краев в этом году не изменятся. Но уже на следующий день комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений потребовала у правительства немедленно принять решение все-таки изменить эти границы. И для того, чтобы на выборах в самоуправление в следующем году их жители могли выдвинуть свои кандидатуры и голосовать в соответствии с новыми границами самоуправления. Ну вот такая интересная ситуация сложилась буквально вот с разницей в один день. И, собственно, почему так вообще вышло и почему так важно, по мнению парламента, эти границы все-таки изменить, нам сегодня рассказал председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров. На этой неделе правительство поддержало решение, согласно которому границы Адажского и Ропышского краев в этом году не изменятся, но, тем не менее, парламентская комиссия с этим не согласна, требует изменить решение правительства. Почему такие кардинально отличающиеся точки зрения возникли в парламенте и в правительстве?
На самом деле, вы правы, произошла немножко такая необычная ситуация, да, когда во вторник правительство принимает одно решение, а в среду Сайм заявляет вполне о противоположном. Ситуация следующая. Это вот уже давнишний рассказ о том, как делить Гарковне между Адаже и Ропаже. Все время на протяжении более года старались договориться, обращались к обоим самоуправлениям, найдите общее решение. Они долго это решение найти не могли, спорили, довольно был эмоциональный процесс. Но в конце концов, к августу, обе председателя Думы, как Адажского края, так и Ропышского, договорились, и конкретно Балтезерс и такой поселок Марселе уходят Адаже, одновременно уходит часть леса для того, чтобы можно было с трассы делать две дороги. Это было бы удобно, чтобы не стоять в пробках, вы знаете, когда вот с этой трассы, которая на направлении к Сигулде, сворачивают в Адаже, в Балтезерсте очень большие пробки стоят. Идея была в том, чтобы взять этот кусок земли, лес, и сделать там две дороги. Это и с точки зрения базы натовской, которая в Адаже, было бы тоже очень неплохо. Короче говоря, они уже почти договорились, но в это время министерство неожиданно поменяла свою позицию, это было в начале сентября, и сказала, никаких изменений не будет. И так вот это все происходило. Мы дали срок в свое время до 29 октября Кабинету министров все решить. Этот срок не был выполнен, и вот только, правильно вы сказали, на этой неделе, 19 числа, они приняли решение, Кабинет министров, где ничего не поменяли. Это вызвало неудовлетворение, но негативную реакцию как у депутатов, у руководства одного и второго края, и у жителей. И поэтому, когда у нас состоялось в среду заседание комиссии, пришли жители Балтезерса, вот этого поселка Марселя, которые говорили, ну, мы находимся реально в Адаже. Мы школу видим адажскую, мы специально искусственно где-то декларируем в Адаже своих детей, внуков, чтобы они пошли в адажскую школу. Да, очень многие процессы нам нужно, как мы и говорили, перейти в Адаже. И заслушав это все, всю эту ситуацию, ну, я предложил следующее постановление комиссии, которое было принято большинством голосов, только два депутата воздержалось, остальные проголосовали за, о том, что мы фиксируем, что это поручение по срокам Кабинета министров не выполнено, о том, что комиссия считает, что Кабинету министров, проводя реформу, нужно все-таки учитывать мнение жителей вот этого Гарковского пагоста. И комиссия принимает решение поручить Кабинету министров незамедлительно обеспечить выполнение вот этого пункта в законе, где сказано, что нужно Кабинету министров разделить, принять решение по Гарковне, но основываться на решении жителей и тому, что концептуально решило два самоуправления. Ну и комиссия поручила также министерству, ВАРАМ, незамедлительно постоянно отчитываться о том, как это проходит. Ну, в общем-то, вот такое решение, да, которое в известной мере противоречит тому, что принял Кабинет министров. Еще раз хочу сказать, что эта норма, это прерогатива Кабинета министров, но, как сказано в законе, и мы сами понимаем, и без законов эту суть, что все-таки надо спрашивать мнение жильцов.
А если Кабинет министров и Министерство ВАРАМ не выполнят решение комиссии?
Хороший вопрос. Я могу сказать со своим опытом, я только немногим больше года руковожу комиссией, мне трудно представить, что сейчас будет такое противостояние между комиссией Сайма, которая наша комиссия называется по государственному управлению и самоуправлению, министерством. Я думаю, что министерство было довольно, ну, они так восприняли, для них это была неожиданная реакция. Они, наверное, думали, что мы согласимся со всем и будем голосовать. Но я хочу сказать, что в данном случае и позиция, это ЗЗС, и те же самые прогрессивные проголосовали за это решение комиссии. Ну, из трех депутатов Нового единства один проголосовал за, и два, как я сказал, воздержались. Да? Поэтому я думаю, что мы сейчас посмотрим. В известной мере это нужно решать незамедлительно. Почему? Потому что через 7 месяцев пройдут местные выборы. И людям надо знать, все-таки за кого они будут голосовать. Потом есть норма. Если жители вот этого района, который перейдет из РОПЖ в Адаже, захотят баллотироваться в депутаты, но есть определенный срок, когда это нужно сделать. То есть есть ряд моментов. В противном случае, если они не смогут баллотироваться, это тоже их ущемляет права. Но это такие вещи, все, которые нужно решать. Но так вульгарно говоря, тянуть резину здесь, это абсолютно недопустимо. Я думаю, мы сейчас дадим министерству, ну, скажем так, прийти в себя и посмотреть, и поменять это решение. И, ну, через неделю-вторую мы, конечно, спросим, какое решение. Да? Хочу тоже сказать, что Союз самоуправлений Латвии был абсолютно на стороне самоуправления. Поэтому в этом смысле как жильцы, так и жители этих территорий, так и два руководителя самоуправлений ушли с заседания комиссии очень удовлетворенно.
Это Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Кстати, он также вот еще подчеркнул, что ВАРАМ министерства в своей аннотации, собственно, почему они приняли решение границы не менять, говорило о том, что, ну, консультировались с представителями коалиции. Но на заседании комиссии Сейма прозвучало четко, что консультироваться надо было не с представителями коалиции, а с жителями, которые как бы живут, собственно, в этих районах. Но стоит отметить, что жители Гарковнской области и Балтезерса пошли дальше. Они направили открытое письмо президенту Эдгару Динкевичу, премьер-министру Эвике Силани и другим министерствам и, значит, Сейму, призывая присоединить Балтезерс к Адажскому краю, так как это, по их мнению, соответствует желанию жителей Гарковнской волости и Балтезерса, а также решениям Ропышской и Адажской думы, и решает проблему быстрорастущих поселков Адажского края и стратегической привязки военной инфраструктуре Адажа к автомагистрали А2. И в письме этом также говорится следующее. В ваших силах доказать, что Латвия – правовое и демократическое государство для каждого жителя. Ну, так что продолжение истории еще будет.
Да, очень интересно будет наблюдать за этой борьбой двух, получается, подходов со стороны правительства и со стороны Сейма. Будем следить и вам обязательно расскажем. Пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Конституционный суд Латвии сегодня фактически поддержал Рижское самоуправление в его решении, принятое еще в 2017 году, о том, что дети, принимающие при приеме в первый класс, будут иметь приоритет при приеме в том случае, если в этом году ребенку исполняется 7 лет. Таким образом, те дети, которым исполняется только 6, могут, им может быть отказано, и, соответственно, приоритет у детей, которым в этом году будет 7.
Иск в Конституционный суд в свое время подал омбудсмен. По его мнению, самоуправление не имело компетенции на внедрение такого регулирования, а также нарушило включенный в Конституцию принцип правового равенства и ограничило право родителей принимать решения об образовании ребенка. Но вот как сегодня судья Конституционного суда Вероника Круминя аргументировала решение.
В ходе рассмотрения дела, получив также информацию о заполняемости всех рижских школ, было установлено, что в рижских школах в целом нет проблем с обеспечением того, чтобы дети в возрасте 6 лет могли начать обучение в первом классе, поскольку даже после приема 6-летних детей в первый класс в рижских школах все равно остаются свободные места. Но вопрос действительно заключается в том, что недовольны конкретные родители выбранной школе, и только в определенных школах число желающих больше, чем школа может вместить.
Ну а с нами сейчас на прямой связи руководитель родительской организации «Мама Мунтаэтиэм» Инга Акмантыня Смилдзиня Лавакар. Инга, ну хотелось бы от вас мнение как бы со стороны родителей. Собственно, насколько это вообще принципиальный и важный для родителей момент иметь возможность отдать ребенка в первый класс не в 7 лет, а в 6?
Kādā skolā mans bērns ies, vai tur ir labs skolotāju kolektīvs, kāds ir skolas klimats, un arī sāk vērtēt, vai mans bērns ir gatavs skolas gaitu uzsākšanai. Varbūt viņš ir gatavs 6 gadu vecumā, varbūt viņam ir 7 gadu, un viņš vēl nav gatavs skolai. Mēs redzam, ka vecāki īpaši nu, rūpējas seko līdz domā par savu bērnu izglītību, karjeru, arī tādu nākotnes labklājību, un mēs varam ļoti, ļoti priecāties par to. Un līdz ar to nu, nav pārsteigums, ka ir pacēlēts šis jautājums, ja, ka hei, es gribu varbūt savu bērnu palaist skolā jau 6 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. Tā kā, tas jautājums tā kā ir tāds loģisks, un loģiski, ka tas tiek apspriests. Mm.
Но это важный момент для родителей, иметь эту возможность все-таки отправить в 6 лет?
Ну, atsevišķai daļai vecāku tas ir svarīgi. Mēs redzam, ka arvien vairāk apkārt ir vecāku, kas izvērtē un vēlas, ka viņu bērns sāk skolas gaitas nu, tieši 6 gadu vecumā. Bet vienlaiks, ja mēs skatāmies, ko mums šobrīd saka likums, tad, protams, nedrīkstētu būt situācijai, ka uzņem 6-gadniekus, bet 7-gadniekiem vairs nav vietas bērnu tajā skolā. Ja, jo likums mums nosaka, ka tā obligātā izglītība, pamatizglītība ir jāsāk nu, 7 gadu vecumā. Ja, tā kā nedrīkst tā būt situācija, ka 7-gadnieks paliek mājās, jo ir palaist skolā 6-gadnieki.
Ну, то есть в этом случае, в этом смысле получается вполне логично, что суд принимает такое решение, потому что действительно, если не дать возможность 7-леткам идти в школу, когда им исполняется 7 лет, то будет нарушено их право на получение основного образования.
Tieši tā, jo mūsu šī brīža likums saka to, ka no 7 gadiem ir jāsāk mācības skolā, taču tās vecāku vēlmes ir saprotams un ir arī labi, ka vecāki par to runā skaļi, jo varbūt kaut kādā brīdī ir atkal jāpārskata šis likums un varbūt ir nepieciešams atkal domāt par to, ka bērni jālaiž skolā varbūt no 6 gadu vecuma. Nu, tas ir tāds nu, dinamisks process, pasauli mainās.
Как вы считаете, все-таки, если ну, родителю очень хочется, он понимает, что ребенок ну, готов прям в 6 лет идти в школу, и очень хочется его в эту школу отдать, и сам ребенок хочет идти в первый класс в 6 лет, но приоритет у семилеток. Насколько бы вы оценили вообще доступность в таком случае предложения по образованию, по школам для 6-леток? То есть найдут ли родители какую-то альтернативу? Ну, там, скажем, частная школа или что-то подобное?
Es domāju, ka noteikti varēs atrast vietu. Arī, par citu, visi mani trīs bērni ir sākuši mācības 6 gadu vecumā. Un skolas noteikti var atrast. Un, nu, diemžēl, bet šajā gadījumā nu, tas tā var iespējas, ka nu, dzimstība samazinās. Un vietas skolās paliek arvien vairāk. Un īpaši, ja runāt par Rīgu, tad skolu Rīgā ir diezgan daudz. Diezgan daudz, un ja nebūs viena skola, noteikti būs cita skola, nu, kurā tad bērni var palaist. Bet vienlaikus noteikti es vecāks reicinu, izvērtējot, vai bērns ir gatavs skolas gaitu uzsākšanai 6 gadu vecumā, noteikti konsultēties ar speciālistiem, varbūt ar bērndārza personālu, varbūt kādu psihologu, nu, tomēr konsultēties ar speciālisti, jo skolas uzsākšana ir ļoti, nu, ļoti nopietnas posmas bērna dzīvē, un tas ir arī liels izaicinājums, tur jābūt gatavam.
Mm-hmm. Paldies jums sirsnīgs par šo sarunu, Inga, paldies un jauka vakara jums.
Jā, paldies
jums arī. Спасибо, Вислава.
Инга Акментинес Мелзиня, руководитель родительской организации «Мама Мунтетиям», была с нами на связи. Она, кстати, отметила, что в последние годы родители стали очень активно интересоваться и школой, в которую пойдет ребенок, и тем, в каком возрасте ребенок, в принципе, готов в эту школу идти. То есть очень много времени и уделяют этим вопросам. Кроме того, что касается этих шестилеток, семилеток, вот этих приоритетов, которые расставила Рижская дума. Ну, все-таки Инга считает, что нельзя, и закон это тоже предусматривает, допустить ситуации, когда из-за того, что в школы, в первые классы взяли ну, достаточно большое количество шестилеток, семилеткам места там не осталось. Ну, то есть это не может быть допустимо, но в любом случае, вот и после решения Конституционного суда родители или шестилеток, которые очень хотят отдать ребенка в первый класс именно в 6 лет, найдут альтернативу, потому что и рождаемость снижается, и детей в школах становится меньше, да и в Риге очень много школ в принципе. Но при этом ее призыв родителям оценить, готов ли точно ребенок в 6-летнем возрасте идти в первый класс, проконсультироваться, может быть, со специалистами, с психологами и с сотрудниками и детского сада, и школы.
Да, тут, скорее всего, вопрос в том, что понятно, что места в школах есть, рождаемость падает, школы остаются, но, вероятно, в такие школы, которые наиболее популярны и востребованы, в соответствии с тем, что сказал наш уважаемый эксперт, родители стали очень активно интересоваться школами, то есть хорошие школы, в общем, все туда стремятся попасть. Видимо, хочется заранее, как бы, что ли, застолбить место, и это вот, в частности, ведет к тому, что детей в некоторые школы пытаются отдать уже в 6 лет, но, как мы видим, действительно, порядок есть порядок, в 7 лет ребенок будет иметь преимущество. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Значит, 28 ноября уже на следующей неделе состоится премьера нового документального фильма режиссера Карлиса Лессинша. Фильм называется «Северный экспресс», снятого студией Mistrus Media. Это документальный детектив о Рейл-Балтика.
Уже само название звучит так, что Северный просто экспресс? Хочется купить билет. Понятно, что это билеты не будут продавать, это тебе не кинофестиваль, но тем не менее, да, фильм с таким названием не может не получиться.
Дело в том, что режиссер Карлис Лессинш 6 лет назад начал следить за строительством проекта Rail Baltica. Изначально задумкой было увековечить ход так называемого проекта века, но режиссер не ожидал, что Rail Baltica окажется в тяжелом кризисе, а главным вопросом фильма станет, построит ли вообще этот проект. Подробнее расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Новый фильм Карлиса Лессенша «Нордэкспресс» выйдет 28 ноября. Это документальный детектив, который следит за каждым шагом проекта «Рейл Балтика» и его различными невзгодами. 6 лет назад Лессенш вместе с журналистом Инессе Браже начали задаваться вопросом, почему проект отстает от графика и расходы значительно превышают запланированный бюджет. С каждым годом вопросов становилось все больше. Проект начали тормозить внутренние конфликты, дележка власти и растущие расходы. Распространялись слухи о возможном влиянии России и Китая и другие догадки о том, кто виноват в неудачах проекта «Рейл Балтика». В ходе фильма режиссер путешествует по вовлеченным в проект странам, а также встречается с главными должностными лицами проекта, в том числе с бывшим председателем правления Байбой Рубесой, которая пояснила причины своего ухода.
Было такое чувство, что я сражаюсь с ветряными мельницами, с очень грязными ветряными мельницами в Эстонии, Латвии и Литве.
В прошлом году пост исполнительного директора также покинул Агнес Дриксна, который объяснил это личными поводами и отрицал любые подводные камни в проекте. У него свое мнение о том, почему воплощение проекта так затянулось.
Я помню, мы были в Европарламенте, и один из депутатов спросил, как так может быть, что в царской России железную дорогу построили за 15 лет? Почему мы в Европе так долго строим эту инфраструктуру? Ответ всего один, и это называется демократия. Царь брал линейку и рисовал между Петербургом и, например, Москвой прямую линию, и все. В нашем случае это неизбежный процесс, что все нужно согласовывать.
Карлис Лессенш также опрашивал проектировщиков, строителей, предпринимателей, политиков, руководство службы государственной безопасности и российского шпиона Валентина Фролова. Он встречался и с людьми, чью собственность в будущем могут пересекать поезда Рейл Балтика, в том числе с Имансом Клидзейсом, который живет в Салацгриве.
Есть очень много вещей, которые я хочу прояснить, чтобы понять, что они действуют правильно. Это вопрос коммуникации. Мне нужны их аргументы, чтобы мне рассказали, а я поверил, что решение правильное, и все будет в порядке.
Работа над фильмом началась, когда мир был еще совсем другим. Когда началась война в Украине, стало ясно, что Рейл Балтика также важна в контексте безопасности. Съемки фильма завершились этим летом, поэтому последние новости многострадального проекта, возможно, будут отображены в следующей серии фильма. Своим мнением о фильме поделилась один из авторов, журналист Инесса Браже.
Это такая хроника, архив, в котором мы записали, как поезд сошел с рельсов или как дерьмо попало в вентилятор. Сейчас они, ответственные, уже есть и видны, но мы покажем, как постепенно это все происходило. Мы это раскрываем через такие личные истории людей. Некоторые из них уже забыты, но они существуют.
Авторы фильма не предлагают готовых ответов, но призывают зрителей сделать собственные выводы. Лессенш считает, что источник проблемы – излишняя бюрократия и отсутствие нужных навыков. Премьера документального фильма «Нордстар» состоится 28 ноября. Никита Андреев, Байба Куште, служба новостей Латвийского радио.
Ну, интересно, конечно, будет посмотреть, и, может быть, там будут какие-то элементы комедии, например, в этом фильме.
Да, латвийский кинематограф на подъеме, и, в общем, в документальном плане, я думаю, тоже хорошо, что не забросил автор этот проект, потому что, ну как может иной автор поступить, видит, что не идет дорога в нужную сторону, и он взял и отменил съемки, а этот изменил концепцию, и теперь нам будет явлено совсем другое, в общем, кино про Рейл Балтику, с интересом ознакомимся с тем, что там будет снято.
На этом прощаемся, программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор на Гулбы и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.